Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля али ва асхаби ва ман валя мабад. На прошлом уроке приступили к главе, которая называется «Бабуль Мафхум», глава о тех постановлениях, которые выносятся из контекста не напрямую из его слова, не напрямую из его звучания, но из того, что понимается из этих слов, исходя из размышления над ними. И указали на то, что глава «Мафхум» или понятие «Мафхум» бывает четырех видов, или четырех классов, или четырех разделов. И из них упомянули первый раздел, который называется «Аль-Ихтида», или по-другому «Далалятуль-Ихтида», то, что вытекает вынужденным образом из какого-то контекста. То есть ты не можешь не вставить в контекст в своих мыслях или в своем разуме какое-то слово. Почему? Если ты его не вставишь, то смысл будет неправильным или несостоятельным и тому подобное. И указали на то, что аль-ихтида, это когда приходит какой-либо контекст, и в нем пропущено какое-то слово. Пропущено какое-то слово, которое необходимо вставить. И это пропущенное слово может быть по нескольким причинам. Так, то есть ты догадываешься о том, что здесь что-то пропущено по нескольким причинам. Либо потому что, если его не вставить, то получится, что говорящий является лжецом, а Всевышний Аллах Субхану Тааля, его посланник, свободны от лжи и не приписывается к ним ложь ни в коем случае. Поэтому это слово необходимо вставить в любом случае, так, для того, чтобы смысл был верным. Вторая ситуация, когда понимается из контекста, что шариатское постановление не будет притворенным в жизнь, кроме как со вставлением этого слова в этот контекст, то есть в твоем разуме имеется в виду. Так, и третье, когда с точки зрения разума тоже необходимо вставить какое-то слово. То есть это не касается правдивости рассказчика и не касается чего? Необходимости притворения в жизнь постановления, но исходя из разума становится понятным, что в данном контексте какое-то слово пропущено. Это называется ихтила, а пропущенное слово называется как мухтава. Мухтава. Тайп. Это разобрали, и те вопросы, которые касались этого, также упомянули на прошлом уроке подробно. Тайп. Далее говорит Ас-Сани, второй вид мафхума называется аль-има валь-ишара. Вафах валь-калам валаханаху. То есть это четыре названия. И некоторые из усулей, из ученых усуль-ульфих считают эти четыре названия, что они все содержат в себе один и тот же смысл, а некоторые считают, что первые из двух названий это разные вещи. Сейчас это подробно разъясним биизниллях. Смотри, второй вид мафхума это аль-има валь-ишара. Что такое има и что такое ишара? Има это как бы на русский язык переводится как указание или намек. То есть когда в контексте есть какое-то указание или какой-то намек. Слово ишара тоже переводится как указание. Фахваль калам – то, что понимается из слова. Уалаханаху – то же самое, что фахмуль калам. Фахва и лахан – это два разных слова, несущие один и тот же смысл. Фахва переводится как понимание, и лахан переводится как понимание. Есть другое слово в арабском языке, которое звучит как лахан. Сукуном над ха означает ошибка в речи. Здесь подразумевается не это. Здесь подразумевается другое слово. Лахан сукуном над ха, то есть смысл. То, что понимается из слова. В том же смысле, что и фахва. Далее. Теперь, прежде чем читать дальше, разъясним, что это за понятие и некоторые вопросы, которые с этим связаны. Так вот, подпишите у себя несколько полезных моментов. Из этих моментов, первый момент, какая разница между аль-има и между аль-ишара в арабском языке. Как мы говорили, на русский язык переводится примерно одинаково. Има и ишара, как указание на что-либо. Так вот, отметьте у себя, что ишара чаще всего в арабском языке бывает рукой. То есть, когда тебя спрашивают, кто из этих людей Мухаммад, и ты показываешь рукой на одного из людей. Это называется как в арабском языке? Называется ишара. Когда ты указал своей рукой на что-либо. Или сделал какое-то указание, не обязательно указание на человека. Если задали тебе вопрос о чем-либо, допустим, есть или нет, и ты рукой показал «да, есть», или рукой показал «нет», и тому подобное. Это называется как в арабском языке «ишара». Что касается слова «аль-има», «аль-има», то «има» – это тоже указание. Но оно бывает как рукой, так и чем-либо иным. То есть, если ты, допустим, указал что-то мимикой лица, подмигнул или построил свою физиономию каким-то образом, что из этого кто-то что-то понял, или также указал рукой, это уже называется има. Значит, смотри, има и ишара. Какая разница между ними? Что шире, а что уже? Има шире, чем ишара. Потому что има бывает как рукой, так и физиономией, так и глазами, так еще чем-либо, телом и так далее. А ишара бывает чаще всего только рукой в арабском языке. Это что касается их различия, в чем в языке. Теперь другой вопрос. Переходим на рассмотрение другого вопроса. Какая разница между има и ишара у ученых усуль-ульфих?
Отметьте, что относительно этого есть два мнения, то есть две принятые терминологии у ученых. Первое мнение, что има это то же самое, что ишара. Нет разницы между има и ишарой. Это одно и то же. Второе мнение, что есть разница между понятием аль-има и между понятием аль-ишара. Какая разница между ними? Смотри, что такое аль-ишара и что такое аль-има? Теперь, разъясняя разницу между этими двумя понятиями, нам приходится разъяснить, что такое вообще ишара и что такое има. То есть, как раз то самое важное, что от нас и требуется, от этого урока. Понять, что же такое има и что же такое ишара в данном случае. Смотри, ишара – это когда из контекста понимается какой-то смысл, указание на который не является первостепенной задачей законодателя, высказавшего этот контекст. Это то, что называется ишара. Сейчас приведем пример и станет понятно. Еще раз, ишара – это когда из контекста понимается какой-то смысл, но указание тебе на этот смысл не является первостепенной задачей законодателя. То есть он высказал этот аят, или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, высказал этот хадис, не для того, чтобы в первую очередь тебе этот смысл указать. Нет, в первую очередь этот хадис или этот аят несут другой смысл или другие смыслы. Но этот смысл тоже понимается из этого контекста. Это называется как ишара. То есть как бы этот контекст как будто бы тебе указывает на наличие этого смысла. Теперь приведем примеры. Смотри, примерно это. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в своем хадисе, «Иза амман аль-имаму фа аммину». Когда имам скажет «Амин», то и вы скажите за ним «Амин». Здесь, смотри, первостепенная задача законодателя, или пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этим своим контекстом указать на что? Что если имам произнес фразу «Амин», то мы должны также произнести эту фразу «Амин». Теперь, смотри, это то, что берется из этого контекста первостепенно, первоначально. Но в этом контексте есть указание на второй, на какой-то скрытый смысл. А какой скрытый смысл? Из этого контекста понимается и из него берется, что значит имам должен произносить фразу «Амин» громко вслух. Потому что иначе мы не могли бы знать, сказал он «Амин» или нет, для того, чтобы выполнить нам за ним «Амин» или нет. Так или нет? Смотри, когда имам скажет «Амин», и вы скажите за ним «Амин». Если имам говорит слово «Амин» про себя, а не вслух, откуда ты знаешь, сказал он «Амин» или не сказал? Соответственно, ты сможешь это постановление выполнить или нет? Не сможешь. Из этого хадиса понимается, что значит, имам должен произносить фразу «Амин» как? Громко. Вот теперь смотри, произнесение имамом фразы «Амин» громко является донесение до тебя вот этого смысла от законодателя. Первостепенная задача законодателя или нет? Не первостепенная. То есть он этот хадис высказал не совсем для этого. Но ты вывел это постановление как бы выведением, своим глубоким пониманием и размышлением над этим контекстом. Понятно или нет? То же самое, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вот вам второй пример. Говорит, если имам ошибся в намазе, то скажите «Субханаллах». Потом сказал, когда повернулся к сподвижникам, «Почему вы хлопаете в ладоши, когда я ошибся в намазе? Если я ошибся в намазе, и вы поняли об этом, то скажите «Субханаллах». Поистине хлопание для женщин». Хлопают только кто? Женщины. Первостепенная задача от этого контекста какая у тебя? То, что если имам ошибся в намазе, то мужчина как поступает? Говорит «Субханаллах», для того, чтобы имам понял, что он ошибся в намазе. А женщина не говорит «Субханаллах», но говорит что? Говорит, не произнеся ничего голосом, что делает? Хлопает в ладоши. Это первостепенная задача твоя из этого контекста. Теперь какая второстепенная задача? Что ты понимаешь из этого контекста? Смотри, из этого контекста ты выводишь вообще постороннее постановление. Что значит, женщинам запрещено разговаривать среди мужчин без нужды к этому. Высказывать свой голос среди мужчин без нужды к этому не является разрешенным. Почему? Потому что если бы это было разрешенным, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разделил бы между мужчинами и женщинами в этом постановлении. Сказал бы, как мужчины, так и женщины произносят «Субханаллах» громко вслух. Но почему относительно женщин он сказал, ничего не произносит, но просто хлопает в ладоши? В этом указание, видишь, ишара в этом есть. Указание на то, что значит женщина без нужды не должна повышать свой голос среди мужчин. Посторонних для нее. Усвоили или нет? Это второй вам пример. Теперь смотри, третий пример. Третий пример. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в одном из аятов своего Корана говорит «Ва хамлюху ва фисалюху саласуна шахра». И ребенок, его ношение в чреве и его отнятие от груди занимает 30 месяцев. Занимает 30 месяцев. Во втором аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, что кормление производится 2 года. Отсюда что поняли? Какое указание из этих двух аятов берется? Что значит минимальное минимальная беременность 6 месяцев. Понятно или нет? То есть, если мы говорим кормление 2 месяца, а это, точнее, 2 года, а это 12 месяцев. И в другом аяте Всевышний указал, что ношение ребенка, то есть беременность, а также отнятие его от груди занимает сколько? 30 месяцев. 30 минус 24 остается что? На беременность остается 6 месяцев. Значит, минимальная беременность сколько? 6 месяцев. Вот это вот напрямую берется из контекста или просто понимается как указание? Понимается просто как указание. Это вам третий пример относительно этого. Теперь четвертый пример. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ухилля лакум лейлату сиямир рафату иля нисаикум». Разрешено вам в ночь или в ночи месяца Рамадан приближаться к вашим женам. Теперь вопрос. Ночь длится докуда? То есть, прямое, что ты берешь из этого контекста, что? Что значит, в ночное время месяца Рамадан разрешено человеку совершать половой акт. И совершать половой акт не разрешено только в дневное время суток. Но что берется из этого контекста как указание? То, что человек может держать уразу, находясь в состоянии полового осквернения. То, что его ураза является действительной. Потому что раз Всевышний Аллах разрешил совершать половой акт всю ночь, то есть имеется в виду на протяжении любой части ночи, и, соответственно, может быть так, что человек будет совершать половой акт прямо перед рассветом, у него физически не хватит времени взять гусль, на что? На рассвете. И получится, что так, что часть дня, после того, как наступил рассвет, он все еще будет находиться в состоянии полового осквернения. А раз Всевышний разрешил первое, получается, что разрешено и второе. И что нахождение твое в состоянии полового осквернения не портит твою уразу. Смотри, это берется из контекста напрямую или как просто как указание берется? Контекст как бы указывает на это. Видишь, это не является, донесение этого смысла не является первостепенной задачей этого контекста. Но оно берется лишь из указания. Это то, что называется как ишара. Ишара является проявлением мафума или нет, то скажет. Является, видишь, оно не явно, явно не заявлено в контексте, но лишь понимается из него. Это то, что такое ишара. Теперь отметьте, а что такое има тогда? Что такое има? Има – это то, что связано чисто с определением причины постановления. Говорят, има чем отличается от ишары? Говорят, ишара – это то, что берется как указание из контекста. А има тоже берется как указание из контекста, но оно уже в данном случае, чем ишара. Оно касается только указания на причинность постановления. То есть, смотри, допустим, пример вам. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вассарику, вассарикату, фактау айдиахума». И вору и воровке отрубите руку. Вору и воровке отрубите руку. Что из этого контекста берется первоначально из его прямого смысла? Что вор и воровка, их наказание – это отрубание руки. Ясно или нет? А что берется как намек, или что берется как указание из этого контекста «аль-има»? То, что причина отрубания руки состоит в чем? Состоит в наличии воровства. Если воровство имеется, то постановление вступает в силу. То есть постановление следует за причиной. А причина как узнается? Смотри, в контексте, в Коране, в этом аяте не сказано, воровство является причиной отрубания руки. Такого не сказал. Но как сказал? Воруй воровки, отрубите руки. Отсюда понимается. То есть явно не берется, но как мафхум, как понимание, как указание, как намек берется. Значит, причина отрубания руки – наличие воровства. Усвоили или нет? Значит, смотри, еще раз вывод, к которому мы пришли. Что второй вид, или второй класс, или раздел понятия мафхум, после того, как мы разобрали первый, а это иктила, второй называется как? Има или ишара. Сказали, что такое има и что такое ишара в арабском языке. В арабском языке сказали, има шире, чем ишара. Потому что ишара, указание, бывает чаще всего рукой, а има бывает как рукой, так и физиономией, так и мимикой, так и телом, так и еще чем-либо. Ясно или нет? Головой. Если ты кивнул головой, это называется как има тоже в арабском языке. Так, это с точки зрения языковой. Но с точки зрения шариатской, есть ли разница между има и ишара? Сказали два установленных термина ученых, два установленных принятых обычая ученых. Некоторые ученые говорят, что нет никакой разницы между има и шара. В любом случае, это можно назвать има и можно назвать ишарой, и второе можно назвать ишарой и можно назвать има. Что эти две вещи одинаковые. Второе мнение в этом вопросе какое? То, что ишара и има разные вещи. Разные вещи. Ишара в данном случае шире, чем има. Потому что ишара это любое второстепенное указание, которое берется из контекста. А има это тоже второстепенное указание, но не любое. Такое, которое указывает лишь на причину постановления. Если у нас указано на причину постановления, то приходит что? Приходит понятие има. Смотри, азани вазани, фаджлиду кулля вахид, азани эту вазани, фаджлиду кулля вахид, это мингума, мята, джальда. Прелюбодея и прелюбодейку накажите каждого из них 100 плетью. Отсюда что берется? Что значит постановление о 100 плетях выходит откуда? из наличия прелюбодеяния. Хоть это напрямую не сказано в контексте. В контексте не сказано прелюбодеяние, причина побивания сотни плетей. Но сказано прелюбодею и прелюбодейке. Сделайте так-то и так-то. Ясно? Значит, здесь берется указание из контекста. Оно связано с чем? Связано с указанием на причину постановления. Значит, это называется как? Будет называться аль-има. Усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. А тогда зачем автор книги указал еще на понятие фахваль-калям или лахануль-калям? Просто как указание, что иногда ты можешь встретить в книгах у ученых также понятие ишара и има называют не ишара и има, а называют как фахваль-калям, говорят, или лахануль-калям. Ясно? Если ты встретишь в какой-то книге, допустим, в тафсире и так далее, встретишь, сказано лахануль-калям или лахануль-ая каза. Так, из этого аята берется это. Что подразумевается под лахан или под фахва? Вы скажете фахваль-ая или фахваль-калям такой-то. Имеется в виду как раз либо ишара, либо има. Это, иншаллах, усвоили. Видишь, теперь автор книги сам же приводит пример. Кафахм иллия ас-сарика. Видишь, как понимание причинности воровства. То, что воровство является причинностью постановления. Мин каули тааля из слов Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля вас-сарикату, вас-сарику нам, вас-сарику, вас-сарикату, фахтау айдиахума. Вору и воровке отрубите руки. Отрубите руки. Так, из этого аята, говорит, понимается и берется указание на то, что воровство является чем? Причинностью этого постановления. Так, если мы скажем, что има и ишара это одно и то же, здесь можно сказать, что это как ишара, так и има. Если мы скажем, что есть разница между ишарой и има, то здесь будет има или ишара. Кто скажет? Здесь уже будет има. Почему? Потому что в контексте приходит указание на причинность какого-то определенного действия. Или смотри, это берется еще из какого? Давай еще один пример приведем, чтобы вам яснее стало. Если у нас в книгах по идеологии у салафов приходит «не давай салям нововведенцу», можешь ли ты отсюда понять, что любому мусульману нельзя давать салям? Нет. То есть из этого контекста ты напрямую понимаешь, что нововведенец не заслуживает того, чтобы ему давали салям. Или заслуживает того, чтобы его бойкотировали. Но из этого контекста понимается что? Понимается на причинность. В чем причинность этого постановления? Почему нельзя давать салям? Причинность совершения нововведением человека. Человеком. Нововведение человеком. Или причинность того, что человек является нововведенцем именно. Так, то есть из этого уже контекста ты не можешь сказать, так, нововведение с мусульманином, значит мусульманину нельзя давать салям. Нет, не пойдет такое. Потому что приходит в этом контексте указание, почему нельзя давать салям? Потому что он муктаде. Не прямым словом, но это берется, как има, как указание. Ла тусаллим аляль муктаде. Не давай салям нововведенцу. Отсюда понимаешь, что значит наличие нововведенчества и наличие присутствия человека, который является нововведением, нововведенцем, является причиной этого постановления, отсутствия саляма. Ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Здесь ишара или има будет, если мы скажем, что это две разные вещи? Кто скажет? Это уже има. Опять, видишь, идет указание на причинность постановления. В чем причина постановления, что мы не даем салям человеку? В том, что он муфтаде, в том, что он нововведенец. Усвоили или нет? Тайб. Видишь, ты можешь этот фразу или контекст неправильно понять, сказать. Нововведение с мусульманином, значит, мусульманину нельзя давать салям. Такое понимание правильно будет или нет? Нет, потому что не сказано «не давай салям мусульманину», а сказано «не давай салям кому муфтаде». Видишь, выделено какой-то именно образ или описание данной личности. Почему он заслуживает отсутствие саляма ему? Это усвоили? Далее говорит... Говорит ас-салис. Теперь третий вид мафхума. Со вторым видом мафхума разобрались или нет? Значит, первое это что у нас? Первое это у нас ихтиба. Второе называется има или ишара. Разница между двумя понятиями ясна или нет? Вы должны провести четкую разницу. Смотри, в первом случае пропущено какое-то слово в контексте, в аяте или в хадисе. Без этого слова не будет постановление этого аята или речи этого аята или хадиса полноценной. Поэтому мы его вставляем откуда, как говорится, от себя в своем разуме для правильного понимания аята или хадиса. Это называется как? Ихтила. Далалятуль ихтила. Второе, ишара и мафхум. Что-то пропущено в аяте или нет? При ишаре и при има. Ничего не пропущено. Но ты как бы посторонним второстепенным указанием, размышлением над этим аятом выводишь еще какие-то постановления. И это является чем очень полезным для обладателя знания. Замечали же такое часто, допустим, на уроке сидишь, какой-то хадис, комментарий какого-то хадиса идет, и шейх тебе комментирует. И из этого хадиса берется то-то, то-то, то-то. И вот те разные постановления. Они откуда берутся? Они не берутся, некоторые из них берутся из прямого слова, а некоторые берутся как понимание просто. Ясно или нет? И иногда удивляешься, машаллах, как шейх догадался относительно этого хадиса или аята, что из него берется то-то или из него берется это. Правильно или нет? Допустим, пришел, допустим, хадис о том, что когда Абу Бакр, радиаллаху ангу, переселился, то есть сделал хиджру из Мекки в Медину. зашел его отец Абу Кухафа, так своей дочери Асма бинт Аби Бакра Сыддык, и сказал: «Валлахи, инни ла азунну фаджаакум, инну фаджаакум бималихи маа нафсихи». Клянусь Аллахом, я думаю, что он не только сам уехал, а еще все деньги, наверное, с собой забрал. Так, смотри, отсюда берется определенное постановление. Мы говорим, и еще отсюда берется, что значит Абу Кухафа, будучи мушриком, раз он клялся Аллахом, значит, они верили в существование Аллаха и уважали его, и возвеличили его. Видишь, то есть этот контекст не приходит для разъяснения этого вопроса. Но ты его как бы понимаешь уже второстепенно. Люди говорят, машаллах, как он догадался, что из этого хадиса берется такое постановление. Вот это усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. Тай, дальше. Теперь, говорит, остались. Теперь третий вид мафхума, который называется как? Который называется ат-танбих. Вот этот вот третий и четвертый вид мафхума являются наиболее важными и чаще всего встречаются в контекстах. Смотри. Третий вид называется как ат-танбих. Ат-танбих – обращение внимания на что-либо. То есть, когда контекст тебе что-то говорит или о чем-то говорит, и при этом обращает внимание тебе на что-либо. Например, обращает тебе на что-либо тем более, или на что-либо равное этому. Смотри, допустим, если Всевышний Аллах Субхану Таалу у нас в Коране говорит, просто сразу пример приведем, чтобы понятно стало. Всевышний Аллах Субхану Таалу в Коране нам говорит: «Уаля такуль лахума уф», и не говори твоим родителям «уф». В этом аяте говорят «танбих» – обращение внимания на то, что тем более нельзя наносить им неприятность выше этого, тем более нельзя грубить им чем-либо, тем более нельзя ругать их, тем более нельзя на них повышать голос, тем более нельзя их бить и тому подобное. Так, этот «танбих» берется напрямую из аята или понимается из этого аята? Понимается из этого аята. То есть, понимается что-то тем более или что-то равное? Что-то тем более. Раз нельзя им говорить «уф», тем более нельзя их бить, тем более нельзя на них повышать голос и тому подобное. Таиб. Теперь другой момент. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна ладзина якулюна амуаля льятама зульман, иннама якулюна фи бутунихим нара». Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Поистине те, которые пожирают имущество сирот несправедливо, поедают свои животы лишь огонь». Теперь вопрос. Этот контекст является прямым контекстом относительно чего? Относительно запрета покупать на имущество сироты еду и пожирать ее. Кроме как, если это не соответствует обычаям. Это отдельный вопрос, разбирается в книгах по фиху. Тайп. Из этого аята это берется прямо или нет? Берется прямо. Тайп. Теперь вопрос, а можно ли взять деньги сироты и сжечь их, например? Или взять и купить на них одежду, например, не съесть, а одежду съесть. Можно ли сказать, проблем нет, этот аят не указывает на это? Потому что аят говорит, нельзя пожирать имущество сирот. А одеть имущество сирот, или сжечь имущество сирот, или сдать, или продать имущество сирот, проблем нет. Нет, мы говорим, этот аят указывает на запрет пожирать имущество сироты поеданием, когда ты на его деньги покупаешь себе продукты, фрукты, овощи и тому подобное. И также равным образом указывает на то, что нельзя уничтожать имущество сироты другими способами. Нельзя его, что делать, сжигать, нельзя покупать на это одежду и тому подобное. Вот теперь вопрос. Данное указание, танбих, как бы обращение твоего внимания на постороннее постановление, которое понимается из этого аята, является из главы тем более или из главы мусавы равный? Здесь уже из главы равные. То есть, ученые как в этом случае комментируют этот аят, говорят? Они не говорят, нельзя поедать имущество сироты, значит, тем более нельзя покупать на имущество сироты одежду. Нет, они так уже не говорят. Но они говорят как? Они говорят, нельзя пожирать имущество сироты путем поедания, и также нельзя уничтожать имущество сироты другими способами. Почему говорят так же? Потому что из этого аята берется как обращение внимания на подобное же постановление, а не на превышающее постановление. Ясно или нет? Два примера понятны? Они разнятся между собой или нет? Разнятся. Видишь? Ученые, когда разъясняют первый аят, говорят, Всевышний сказал, и не говори твоим родителям «уф». Они говорят, и тем более из этого аята берется то, что нельзя на них грубить, ругать и тому подобное. Так, а здесь они уже не говорят «тем более». Всевышний указал в этом аяте, что нельзя пожирать имущество сироты поеданием, и этот аят указывает нам на то, что также нельзя что? Уничтожать имущество сироты путем одевания одежды и тому подобное. Вот это, иншаллах, понятно. Это называется как? Танбих. Сейчас придет у нас более известное название, которое необходимо будет запомнить. Смотри. Вахуа мафхум аль-муафака. А это то, что называется в книгах ученых фикх мафхум аль-муафака. Мафхум аль-муафака – то, что понимается, и вот это понимание соответствует постановлению. Соответствует первому постановлению. Соответствует высказанному в его постановлении. То есть смотри, когда ты говоришь, вот вам пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приводит тебе хадис и говорит: барашек или животное, которое пасется на лугу, из каждых 40 из них нужно отдать в качестве заката одного барана. Отсюда что понимается? Значит, то животное, которое не пасется на лугу, но я кормлю его сам, из него закат не выплачивается. Вот это называется мафум или не мафум? Это мафум, то, что берется из этого контекста. Теперь вам вопрос. Вот этот вот мой мафум, то постановление, которое я вывел из своего понимания этого контекста, соответствует в постановлении тому постановлению, которое указано в контексте, или противоречит ему? Противоречит ему, потому что постановление в контексте, которое указано, что закат выплачивается с таких-то, таких-то видов животных. А мое понимание выходит, значит, из других животных закат не выплачивается. Видишь, мое понимание привело меня к чему? К тому, что значит, другие виды животных, относительно них постановление какое? Противоположное. Это будет называться уже не мафумуль муафака, а будет называться как? Мафумуль мухалафа. Потому что постановление, которое берется твоим пониманием, противоречит постановлению, которое есть в контексте. Для чего мы привели этот пример? Для того, чтобы, как говорится, вещь познается в сравнении, или вещь познается, когда ты познаешь противоположную для нее вещь, как белое, черное и тому подобное. Так вот, мы сейчас разбираем не совсем это. Мы пока не дошли до мафум аль-мухалифа. Мы разбираем пока мафум аль-муафака. Видишь, наши примеры чем отличаются от примера с барашками, которые пасутся на лугу? В том, что в наших двух примерах относительно родителей и относительно пожирания имущества сироты, постановление равное, такое же, как указано где, такое же, как имеется в аяте. То есть, смотри, нельзя говорить родителям уф, тайп, ругать их, бить их, что делать, повышать на них голос и тому подобное. Значит, можно или тоже нельзя? Тоже нельзя. Видишь, постановление какое? Такое же, как пришло в контексте. Нельзя пожирать имущество сироты поеданием, тайп, а значит, одеванием или сжиганием, или подарком и тому подобное. Можно уничтожать или нет? Тоже нельзя. Видишь, постановление какое? Совпадающее с тем, которое есть в постановлении. Вот, которое есть в контексте. Вот когда приходит такое, ученые это называют как? Мафум. То, что понимается из контекста, это мафум. Мафум какой? Мафум аль-муафака. То есть, мафум, соответствующий чему? Постановлению этого аята. Усвоили или нет? Вот теперь смотри, приведем пример. Говорит ас-салис, третий вид мафума, то, что называется ат-танбих. И сразу у себя подпишите, ого мафуму муафака, и он называется мафуму муафака. Подпишите, что вот этот мафуму муафака бывает аулауи и бывает мусауи. Аулауи и мусауи. Что значит аулауи и что значит мусауи, мы уже разъяснили выше. То есть, из разряда тем более и из разряда также. Из разряда тем более и из разряда также. Это первая вещь, которую нужно подписать. Вторая вещь, которую нужно подписать, это то, что также в книгах тафсира, в книгах разъяснения хадисов, в книгах ученых усуль-уль-фих, а также в книгах по фиху, еще мафумуль-муафака, кроме танбиха, еще может называться как фахваль-хитаб. Фахваль-хитаб. То, что понимается из контекста. Фахваль-хитаб. То есть, когда ты увидишь фахваль-хитаб, вот эту фразу, вот это слово в речи, то знай, что под фахву аль-хитаб они подразумевают мафум аль-муафака. А в первом или во втором виде мафума, как мы говорили? Говорили не фахву аль-хитаб, а говорили фахву аль-калям. Фахву аль-калям они подразумевают либо ишара, либо има. А когда говорят фахву аль-хитаб, они имеют в виду мафум аль-муафака. Тайп. Теперь говорит Сафиуддин аль-Ханбали, смотри, что такое мафум аль-муафака? Говорит биан юфам аль-хукм филь маскут мин аль-мантук. Смотри, говорит, когда понимается постановление относительно того, о чем умолчено, из того, что высказано. Бисияк аль-калям. Исходя из контекста слова. Исходя из контекста слова. Катахрим аддарб. Как запретность ударять родителей и бить их, мин каули тааля, из слов Всевышнего, уаля такуль лахума уф, и не говори им уф. То есть, не выражай свое недовольство относительно них. Теперь смотри другой пример. Давай приведем еще пример, чтобы было ясно. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фамай яамаль мискаля зарратин хайра яра». А тот, который сделает добра на частичку, на мельчайшую частичку, увидит его. Отсюда что понимается? По дороге мафуму муафака. То есть, тем более, тот, который сделает что-то больше, чем частичка из добра, тоже увидит его. Тем более увидит его. Ясно или нет? Вот это как называется? Мафуму муафака. Смотри, когда человек совершает намаз или выплачивает закат, или совершает хадж, Это добро с размером частичку или больше? Больше. Теперь вопрос. Постановление об этих вещах, о закате, о хаджи, о намазе, указано, высказано в этом аяте или о нем умолчено? О нем умолчено. Высказано постановление только о чем? Только о таком добром деянии, вес которого с мельчайшую частичку. А то, что выше этого, относительно этого умолчено. Но мы это понимаем, это постановление, и не понимаем. Понимаем из этого аята по пути какому? По пути муафака, то есть по пути совпадения, по пути тем более. Раз человек увидит добро, которое он совершил, даже мельчайшую частичку, тем более он увидит добро, которое больше этого по весу и по значимости. Понятно? Это называется как мафум муафака. Видишь, определение какое он дал? Говорит, что такое мафум муафака? Биан юф амаль хукам, смотри. Понимая вот это определение, исходя или из призмы тех примеров, которые мы привели. Это когда понимается постановление об умолченном. Оно откуда понимается? Из того, что высказано. А как оно понимается из этого? Бисият аль-калям. Исходя из контекста этого слова. То есть зачем Всевышнему Аллаху указывает на это? Что даже если ты мельчайшую частичку совершишь, добро ты его увидишь. Чтобы показать, что если вы совершите что-то больше, тем более вы увидите. То есть в этом суть. Это хочет сказать тебе Всевышний Аллах, а не то, что ты увидишь частичку уменьшающую или не увидишь ее, так или нет. Это тебе хочет сказать Всевышний Аллах субхана ва тааля. Вот это, иншаллах, понятно. Так, и здесь, прежде чем читать дальше, у себя подпишите, что если бы автор книги Сафиуддин аль-Ханбали сказал бы «Биан юф амаль хукму филь маскут мин аль-мантук аля джихатиль муафака», это было бы лучше в определении. Почему? Потому что его определение не выводит мафум аль-мухалафа. Потому что мафум аль-мухалафа, помните, сказали то, что понимается из контекста, так что его постановление противоположно. Как мы привели пример с барашками, которые пасутся на лугу или не пасутся на лугу. Так, вот смотри, определение автора книги. Когда он говорит, это когда постановление понимается, постановление умолченного понимается из того, что высказано, исходя из контекста слова. Сюда входит как мафум муафака, так и мафум мухалифа, так или нет? Потому что в случае с мафум мухалифа тоже постановление об умолченном понимается из контекста. Но чтобы нам отличить определение мафум муафака от мафум мухалифа, необходимо вот эту фразу добавить. После слова мантук нужно подписать аля джихатиль муафака. То есть по пути совпадения постановления. Так что в результате постановления оказываются одинаковыми, совпадающими. Или тем более такими же и так далее. Это, иншаллах, подписали. Теперь немножко другой вопрос. Смотри, автор книги относительно третьего вида мафума сейчас углубится чуть-чуть. Смотри. «Каль аль-джазари, вабаду шафиия, но при этом аль-джазари, а также некоторые шафииты сказали, хуа кияс». Это не является мафумом, но это является киясом. Смотри, значит, относительно третьего вида мафума есть разногласия. Это вообще из разряда мафум или не из разряда мафум? Некоторые из ученых, а это Аль-Джазари и некоторые шафииты, сказали, что когда из контекста понимается что-либо по пути совпадения постановления, это не называется мафум, но это называется как кияс. То есть они говорят, Аллах субхана ва тааля сказал, что родителям нельзя говорить уф. Вопрос, можно ли их бить? Они сказали, мы проводим кияс, проводим аналогию со всеми ее столпами, со всеми условиями и так далее, и выносим постановление, что бить их также нельзя. Понятно или нет? Сказали, это не мафум, это называется как кияс. И сказали, этот кияс какой? Кияс уль-джали, явный кияс. Кияс уль-джали, то есть такой кияс, правильности которого нет сомнений, потому что он строится на причине, которая заявлена в самом контексте. Значит, произошло разногласие. Смотри, وَقَالَ الْقَادِ وَبَعْضُ الشَّفِعِيَ. Но вместе с этим кады Абу-Яля, а также другие некоторые шафииты сказали, «Баль, нет». Мин мафум ль-лафз, это не является киясом, это является мафумом. سَبَقَ إِلَى الْفَهْمَ مُقَارَنًا. Так что данное постановление понимается при сравнении. То есть сравнивается. Нельзя говорить уф. Но бить тогда можно или нет? Бить тогда тем более нельзя. Сказали, это не называется кияс. Это называется как? Это называется мафум. Теперь какое правильное мнение в этом вопросе? Это все-таки из разряда мафум или из разряда кияс? Запишите, что правильное мнение это мнение большинства ученых. В данном случае мнение второе. О том, что это мафум, а не кияс. Почему, брат? Потому что если мы скажем, что это кияс, то мы усложним себе задачу без необходимости к этому. Потому что в данном случае постановление понимается из аята настолько явно, что нам не нужно никакого, что нет никакого смысла и нет никакой нам нужды проводить какие-то киясы, смотреть на столпы кияса, на условия кияса, на причины кияса, на вещи, которые запрещают нам кияс, все это сидеть, соблюдать, думать. Соответствует или не соответствует. Потому что, брат, проведение деятельности кияса не так просто. То есть, чтобы провести операцию кияса, грубо говоря, по-современному, это необходимо много труда. А здесь никакого труда не нужно, поэтому не нужно этот вопрос усложнять. И говорится, что это просто из разряда какого? Мафхум. Это усвоили или нет? Таиб. Говорит далее Сафиуддин аль-Ханбали, «Вахуа катиун аля каулини». Но в обоих случаях, скажем мы это, что это кияс, или назовем, что это мафхум, в любом случае довод, который берется из этого, является ката. То есть, каким? Является беспрекословным, является категоричным доводом. То есть, помните, мы брали это при разборе одного из уроков, что доводы бывают ката и бывают ванни. Доводы бывают беспрекословные, бывают категоричные, бывают абсолютные, то есть, с которыми невозможно спорить. А бывают какие? Бывают ванни, лишь предполагаемые. Так вот, Сафиуддин аль-Ханбали говорит, в любом случае, мафхум аль-муафака, как бы ты его ни назвал, мафхум или кияс, в любом случае он является доводом ката, является безусловным, категоричным, неоспоримым, абсолютным доводом, а не просто доводом предполагаемым. Здесь у себя отметьте важный момент. То, что, да, в основе мафхум аль-муафака чаще всего бывает неоспоримым доводом. Но иногда, его сила довода может быть на уровне только звонни, только на предполагаемом уровне, а не на уровне категоричности. В каком случае? В некоторых случаях. Допустим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инджаакум фасихун бинабаин фатабайену». Если придет к вам грешник с каким-то известием, то убедитесь в правильности этого известия. Фасих имеется в виду кто? Мусульманин грешник. Теперь вопрос. Кто-то может сказать, значит, тем более, если кафир какой-то неверующий принесет какую-то новость, тем более нужно убедиться в правдивости этой новости. Оно правильно или нет? Правильно. Но говорим, вот этот вот довод, который ты вывел, исходя из твоего понимания, то, что называется мафхум аль-муафака, так, является каким? Является не неоспоримым, не является категоричным абсолютным. Потому что бывают такие неверующие, которые в отсутствии лжи крепче, чем грешные мусульмане. Допустим, человек христианин, и ты знаешь относительно него, что он является кем? Что его религия, и так он сильно своей религии придерживается, что считает грех большим грехом и тому подобное, и никогда не грешит. Так, он вместе с тем, что он христианин. Христианин, ну ты знаешь, что вот этот конкретный христианин считает ложь за великий грех, и никогда его не придерживается. В этом случае у тебя в сердце появляется уверенность, что если он что-то говорит, то ты это принимаешь. Вместе с тем, что в основе христианин хуже, чем мусульманин фасих. Видишь, то есть этот вывод твой, он по идее в основе своей правильный. Но его сила на уровне категоричности или на уровне лишь предположения? На уровне лишь предположения. То, что от кафира не принимается его известие без убежденности в этом известии, тем более, раз это не принимается даже от грешного мусульманина, по идее это правильный вывод. Но этот вывод может быть каким? Не обязательно категоричным. С ним есть возможность поспорить и тому подобное. Теперь ар-рабия. Последний, четвертый вид мафхума. Давайте его возьмем и на этом завершим. Смотри. Ар-рабия, последний, четвертый вид мафхума называется далилюль-хитаб. Далилюль-хитаб – то, что опять-таки выводится из речи. Ваху мафхум аль-мухалафа. А это мафхум аль-мухалафа. Так, запомните вот эти два. Мафхум аль-муафака, мафхум аль-мухалафа. То есть не обязательно запоминать танбих, далилюль-хитаб, потому что чаще всего они называются мафхум аль-муафака и мафхум аль-мухалафа. Таиб. Почему он называется мафхум аль-мухалафа? То, что понимается из контекста в противоположность ему. Пример какой мы привели до этого? С барашками, которые пасутся на лугу. Давайте опять приведем второй пример. Тот же самый пример. «Инджаакум фасикун бинабаин фатабайену». Если придет вам, к вам грешник с новостью, то убедитесь в правдивости его новости, прежде чем ее принимать. Отсюда что понимается из этого аята? Из этого аята понимается, что если тебе новость привел или принес не грешник, а правдивый человек, праведный человек, то в его новости не обязательно удостоверяться. Можно поверить этой новости сразу же, без дополнительного какого-то удостоверения. Вот смотри теперь вопрос. Это является мафхум аль-мухалафа или мафхум аль-муафака? Кто скажет? Это из разряда мафхум аль-мухалафа. Почему мухалафа? Потому что постановление, которое ты понял из этого аята, и оно не высказано напрямую в этом аяте, противоречит основному постановлению, которое указано в этом аяте. Смотри. В этом аяте что сказано? Если пришел к тебе грешник, то не принимай его новость, пока не убедишься в ее достоверности. Отсюда ты понимаешь, что если к тебе пришел правдивый, правильный человек, то принимай, наоборот, его новость без дополнительного удостоверения. Понятно или нет? Видишь, в аяте сказано «не принимай». Отсюда понимается, а значит у правдивого, у праведного «принимай». Постановления разные или нет? Разные. Поэтому это называется уже не мафумуль муафака, а будет называться как мафумуль мухалифа. А мафумуль муафака как, какой берется из этого аята? Как мы сказали, раз нельзя принимать новость или весть от грешного мусульманина, то тем более нельзя его принимать без дополнительного удостоверения от неверующего, так как он хуже в своей основе, чем грешный мусульманин. Видишь, смотри, из одного аята мы вывели два понимания. Одно понимание какое? Мафумуль муафака, а второе мафумуль мухалифа. Ясно? Относительно правдивого мусульманина будет мафумуль мухалифа. Почему? Потому что постановление противоположное тому постановлению, которое указано в контексте. А относительно неверующего будет как? Мафумуль муафака. Потому что его постановление такое же, как в аяте. И идет по пути либо тем более, либо так же. Так же и у кафира нельзя. Или тем более тогда у кафира нельзя принимать новость. Так или нет? Так. Понятно теперь, что такое мафумуль мухалифа? Иншаллах, ясно и понятно. Далее говорит. Кадалала тахсис ашей би зикр. Аля нафиги амма адаху. Теперь приводит тебе просто пример. То есть, как говорит, например, когда какая-то вещь конкретизируется упоминанием, отсюда ты понимаешь, что значит постановление другой вещи не такое же, как у нее. То есть, если ты говоришь, смотри, ко мне пришел Мухаммад, отсюда как бы понимается, что значит не Мухаммад к тебе не пришел. Почему? Потому что если бы пришел к тебе кто-то кроме Мухаммада, так, то не было бы смысла выделять Мухаммада упоминанием. Понятно или нет? Так как бы говорят в этом случае. То же самое тот аят или тот хадис, точнее, который мы приводили ранее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если бараны пасутся на лугу, то из 40 из них нужно отдать в качестве заката одного из них. Смотри, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выделил своим упоминанием в своей речи именно баранов, которые пасутся на лугу? Отсюда ты как бы понимаешь, что значит те бараны, которые не описываются этим описанием, то есть они не пасутся на лугу, значит они имеют отрицательное постановление, иное постановление, противоположное постановление. Почему? Исходя из аргументации и логики. Потому что иначе не было бы смысла выделять этих именно баранов, которые пасутся на лугу, отдельным выделением, если бы они были равны баранам, которые не пасутся на лугу, в постановлении. Правильно или нет? А шариат, как мы знаем, законодатель, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, а также его посланник, не разговаривают лягван миналь калям, пустословием. Но если они выделяют что-то особым упоминанием, или особым описыванием, или особым обусловливанием, и тому подобное, значит, в этом есть какой-то смысл, есть от этого какая-то польза. Значит, то, что не выделено таким упоминанием, описыванием или обусловливанием, и тому подобное, значит, имеет другое постановление. А иначе, какой смысл выделять одно от второго? Правильно или нет? Правильно. Таиб говорит, вот здесь он приводит как раз. «Кахуруч аль-ма'люфа бикаули саллаллаху алейхи ва саллама фисаи матильгана мизака». Как исключение барана ма'люф, и слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором упоминает баранов саим. Что такое саим и что такое маалюф? Саим – это баран, который пасется на лугу. Маалюф, а слово аляф – сено, трава. Это такой баран, которого кормит хозяин своим сеном или своей травой. Говорит, в данном случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывая на барана, который пасется на лугу, что делает, как бы исключает этим самым баранов, которые на лугу, соответственно, не пасутся. Видишь? وَهُوَ حُجَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. И вот этот вот четвертый вид мафума является доводом у большинства ученых. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَ. Противоречие Абу Ханифе وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ. И некоторых мутакаллимов, то есть некоторых философов. И запишите у себя, что за довод этот вид мафума не принимает также еще и Ибн Хазм. Ибн Хазм этот вид мафума не считает за довод. Теперь давайте разберем аргументацию ханафитов. Почему ханафиты говорят, что мафум аль-мухалифа не является доводом? На нашем вот этом вот примере. Смотри, они говорят, в этом хадисе речь идет и указание идет на кого? На барашка, который пасется на лугу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если это барашки, которые пасутся на лугу, то из каждых 40 из них отдайте в качестве заката одного барана. Ханафиты как подходят? Какой у них подход к этим контекстам, к этому контексту и подобным этому контексту? Они говорят, из этого постановления, или из этого хадиса, точнее, мы берем только одно постановление, что из баранов, которые пасутся на лугу, нужно выплачивать закат. Так? Мы спрашиваем, а бараны, которые не пасутся на лугу, относительно них что делать? Они говорят, а бараны, которые не пасутся на лугу, относительно них закат не выплачивается. Мы говорим, почему? Это берется из контекста? Они говорят, нет, это не берется из контекста. Но это берется исходя из другого шариатского довода. Из какого? Аль-бара аль-аслия. Из основы. То, что ты ничего не обязан, кроме как если придет довод на то, что ты обязан. Они говорят, пришло ли где-либо упоминание обязательности выплачивать закат животного, которое не пасется на лугу. Нет, значит, с них не выплачивается закат. Не потому что это постановление понимается из этого хадиса. Нет, говорит, оно что является отдельным постановлением, которое берется из основы, что ты ничего не обязан, пока тебе придет, не придет обязанность со стороны шариата. Понятно или нет? Так, вот эта логика Абу Ханифы и ханафитов ясна или нет? То есть их логика, смотри, опять-таки последствия примерно одинаковые получаются, результат примерно одинаковый. Но первая сторона, то есть большинство ученых говорят, что постановление берется из мафума, то, что называется мафум аль-мухалифа, а Абу Ханифа говорит, не берется из мафума, но берется из основополагающего отсутствия ответственности над человеком. То, что называется аль-бара аль-аслия. Человек в основе ничего не обязан, пока не придет довод, который его чем-то обязывает. И вот эта вот последняя фраза «Ва-ху худжа индаль аксарин», то, что «мафумуль мухалифа» является доводом у большинства ученых, это не абсолютное слово. Не абсолютное слово, потому что дальше сам же имам Сафиуддин аль-Ханбали приведет то, что «мафумуль мухалифа» бывает 6 категорий и разделит их по категориям по силе. Допустим, скажет «мафумуль гая» – самый сильный «мафумуль мухалифа». Дальше идет «мафумуль шарт». Дальше следующий по силе из мафумуль мухалифа. И в конце придет, допустим, мафумуль лакаб. Мафумуль лакаб вообще не является доводом у большинства ученых усулю фих. Мафумуль адад является доводом, но слабым. То есть мафум разных категорий бывает. Не сказать, что он... То есть такое общее слово, что мафумуль мухалифа всегда является доводом, это неправильно. Какой-то из его видов довод, какой-то из его видов не довод. Какой-то из его видов довод, но слабый довод и тому подобное. То есть разные виды мафумуль мухалифа, исходя из этого, разнится, что их сила, и являются они доводом или нет. То есть это оставим, иншалла, на следующий урок. И сегодня то, что необходимо последнее отметить, то, что автор нашей книги Сафиуддин аль-Ханбали разделил мафум на 4 категории. Как мы сказали, это... Ихтиба, это има и ишара, это мафумуль мухалифа или муафака или мафумуль мухалифа. 4 вида чего мафума. Тайп. И некоторые из ученых противоречили в этом и сказали то, что первые два, а это ихтиба и второе има и ишара, не являются из понятия мафум, но берется из явного слова аята или хадиса. Аята или хадиса. То есть они как сказали? Помните, когда мы проходили книги Кавад Мусля или Акид аль-Васатия, мы говорили... Далалятуль мутабака, табаммун и ильтизам. Помните? Далалятуль мутабака это что такое? Когда слово указывает на предмет полным указанием. Когда ты говоришь дом, что значит дом? Слово дом указывает на весь дом полностью. На его крышу, на его окна, на все в полноценном виде называется как дом. Это мутабака. Дальше есть далиль какой? Далалятуль табаммун. Указание по содержанию. Когда ты говоришь дом, это слово твое дом указывает по содержанию на окно отдельно. На кухню отдельно, на крышу отдельно, на дверь отдельно, на стену отдельно и тому подобное. Это называется как далалят ат-табаммун. Указание по содержанию. Так вот, эти ученые говорят, то что, когда мы говорим мантук, то что явно понимается из контекста, это из этих двух видов. Когда контекст явно указывает на какое-то постановление, либо биль-мутабака, либо бит-табаммун. Так? А вот эти вот два вида, то есть ихтида и има и ишара, они говорят тоже из мантука. Но мантук какой? Далалатуль ильтизам. То есть как бы то, что вытекает из контекста билильтизам, вынужденно. То есть говорят, ихтида, почему он вынужденно вытекает из контекста? Потому что говорит, если мы это слово не вставим в контекст, получится либо неправильное постановление, либо придется сказать, что этот хадис, из него вытекают лживые, ложные последствия и тому подобное. Поэтому говорят, это не мафум, но это из понятия мантук, то, что берется из сарихуль лафз, то есть из явного слова контекста. Так, то же самое има и ишара. Говорят, вытекает как ильтизам, как вынужденное следствие. То есть, если нельзя говорить родителям уф, то тем более нельзя говорить им что-то хуже этого, или бить их, или ругать их и тому подобное. Ясно или нет? Но более правильное мнение или более правильный обычай, это то, о чем сказал Сафиуддин аль-Ханбали. Почему? Потому что здесь ближе к истине сказать, что понятие ихтида, а также има и ишара, постановления из них берутся по пути мафума, из того, что понимается из контекста. Потому что он, эти вещи явно не высказаны в контексте. Даже если они понимаются четко и явно, и тем более, и конечно же. Но в любом случае это понимается, а явно не указано в контексте. Поэтому лучше сказать, что это из раздела мафум, чем сказать, что это из раздела мантук. На этом сегодня урок завершим. И со следующего урока продолжим разбор понятия мафум, а конкретнее категории последнего, 4-го вида мафума. А это мафум аль-мухалафа, каких категорий бывает, какие из этих категорий являются доводом сильным, какие являются доводом слабым, а какие вообще не являются доводом. Это, иншаллах, на следующем уроке. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу.